построить лекцию, о том, из чего состоит лекция, из каких элементов она строится. И главным образом мы сосредоточим свое внимание на том, как начинать лекцию. Или речь любую. Это очень интересный, очень важный момент, который все должны знать.
Тема называется как? Из чего состоит лекция или там элемент?
Как строить план лекции и как начинать лекцию? В следующий раз мы в основном затронем уже как бы основную часть правила логики и, видимо, поговорим о том, каким образом иллюстрировать различные моменты, об иллюстративном материале и о том, как завершать лекцию. Итак, сначала нужно поговорить о построении лекции. Нужно ли ее вообще строить? Нужно ее строить или нет? В принципе, есть две школы. Мы уже говорили немножко об этом вчера. О том, что некоторые люди надеются на некую спонтанную любовь к Кришне, которая заставит их говорить как нужно. И это хорошо, что они на нее надеются, но, как правило, все-таки хорошие лекции – это лекции выстроенные. По очень простой причине. Даже если человек очень много знает, но при этом его знание никак не организовано, не сведено ни в какую структуру, то очень велики шансы того, что он запутается. Как это есть высказывание Герберта Спенсера. Он говорит, что когда знание человека не разложено по полочкам, то чем больше он знает, тем сильнее он будет путаться. Мы можем очень много знать, но в результате наша лекция будет производить впечатление хаоса. Кто-то может возразить на это, или иногда можно слышать такое возражение, что если мы выстроим все, то лекция наша будет мертвой. Не будет такой вот спонтанности, не будет живости у нее. Вы согласны с этим или нет?
Отчасти.
Отчасти. Да, такая опасность, безусловно, есть. Но, пожалуй, можно привести такое сравнение, что никто, никакой человек в здравом уме и трезвой памяти не станет строить дом, не сделав предварительно план этого дома, правильно? Так. Значит ли это, что дом этот будет абсолютно мертвым, заорганизованным, что у него не будет никакой возможности творить где-то в процессе этого? Нет, не значит. У него есть план, и он строит его по этому плану, но в пределах этого плана есть масса возможностей для импровизации. Он может в плане не оговаривается, какие обои наклеить, или в какой цвет покрасить там эту комнату, или еще что-нибудь такое. Для деталей всегда есть место, и для спонтанности всегда есть место. Но план должен быть, какой-то костяк у нашей речи обязательно должен быть. И если этот костяк есть, то на самом деле возможности для импровизации в пределах этого костяка еще больше. Если у нас есть хорошая структура и план, то внутри этого мы можем творить сколько угодно и при этом быть очень уверенным в том, что мы делаем, как мы делаем. То есть одно другому на самом деле совершенно не мешает. Если мы, конечно, очень жестко выстроим этот костяк и будем только держаться от сих до сих, то, конечно, все может быть очень плохо и неживо. Но, тем не менее, нужно четко понять, что спонтанность все равно остается. И нужно также понимать, что мы не должны ни в коем случае заучивать лекцию наизусть. Живость теряется, когда мы просто взяли и выучили всю лекцию. Так? И повторяем, как по бумажке, как стихи, которые написаны. Нет, мы обязательно должны оставлять какую-то свободу, но вот этот вот костяк, основные моменты, которые мы хотим сказать, и последовательность этих основных моментов должна быть выделена. Вот поэтому, пожалуй, давайте сейчас попытаемся написать основные моменты, с которых мы должны начинать, строя вот этот вот план. Что нужно делать сначала? Мы об этом вчера уже немного говорили.
Нужно цель поставить.
Поставить цель и определить тему, да? Цель и тема. Это самое первое. Об этом мы уже говорили вчера. Второй момент. Что после этого нужно сделать? После того, как мы выделили тему и поставили цель. Да, но, пожалуй, еще до этого, безусловно, информация – это очень важный момент, когда мы будем собирать материал, об этом мы поговорим. Пожалуй, да. То есть нужно очень четко определить, каким образом эта тема приведет к этой цели. То есть каким образом тема должна развиваться для того, чтобы мы достигли цели. То есть вот эту вот внутреннюю связь между темой и целью нужно определить и посмотреть, как эта тема должна развиваться, чтобы нужный эффект произошел. Какое развитие должно быть внутри этой темы. Развитие темы. Можно как бы наметить тут основные моменты, основные пункты, через которые тема должна будет развиваться, через что она должна проходить, как она должна намечаться, через что должна проходить и в чем кульминировать. То есть как бы начало, конец и середина развития темы. Третий момент, что мы должны сделать?
Собрать материал.
Давайте посмотрим, из чего может состоять этот материал. Вместе с вами.
Информация.
Какая информация?
Философская информация.
Философские положения. Философские положения, окей. То есть какие-то... Еще что?
Истории.
Истории. Истории.
Примеры.
Цитаты. Еще что?
Собственная реализация.
Да, какая-то вдруг открытия какие-то внутренние, которые мы сделали. Что-то такое, что нас поразило. Какие-то внутренние открытия. Свой опыт.
И какие-то примеры человеческой или общественной жизни.
Примеры из жизни. Или из проповеди. Еще что?
Наглядные пособия.
Под цитатами мы что подразумевали?
Шасты.
Шасты, то есть стихи, да, шлоки?
Да.
Это очень важный момент. Нужно найти шлоки, которые иллюстрируют это, иллюстрируют развитие темы из Шримад-Бхагаватам, из Бхагавад-гиты, из тех стихов, которые Шрила Прабхупада часто цитировал, подобрать их, вести, может быть, даже выучить к этой лекции то, что мы не знали. Еще что?
Наглядные пособия.
Наглядные пособия. Ну, в нашем случае это редко бывает, но если они есть, то хорошо. Что-то еще есть? Как насчет афоризмов Чинаки Пандита? Отдельная вещь. Или какие-то...
Это не входит в цитаты, да?
Ну, можно это как бы отдельно выстроить, как такую отдельную украшение. Ну да, или может быть какая-нибудь там поговорки, афоризмы.
Звуковые эффекты.
Что ты имеешь в виду?
Некоторые лекции, они очень протяжно, какое-нибудь слово затянуть, и так сильно привлечь внимание всех. Долго тянуть его, или...
Как Джайпатака с вами на фестивале начал стрелять вдруг на лес.
Но это уже немножко другое. Я не думаю, что это к материалу можно сказать. В этот момент я буду пухать.
Аналогии можно.
Аналогии. Очень важно, да. Афоризмы, поговорки. Аналогии. Это очень-очень важный момент. Восьмой. Есть даже специальная книга, в которой описаны все аналогии Шрилы Прабхупады, все примеры, которые он приводит, и ей можно пользоваться.
Как он называется?
Так и называется. Все, да? Более-менее все, по-моему. Еще что-то, может быть, есть? Нет, пожалуй, все, что может быть. И это как бы строительный материал вашей лекции. Теперь этот материал, он лежит в куче перед вами. И теперь вам нужно его привести в какой-то порядок, как-то заорганизовать его. То есть нужно теперь после этого организовать, собственно, этот материал и набросать основные тезисы. Имея в виду вот уже то, что мы знаем, как примерно должна развиваться тема, набросать тезисы. И желательно, чтобы каждый тезис, то есть каждое положение, которое вы хотите доказать при логическом развитии вашей темы, иллюстрировался чем-то, чтобы не было ни одного тезиса, который остался бы без иллюстрации. Тезис, какое-то краткое положение, мысль, которую вы хотите высказать. Вы хотите высказать что-то, да? Мы будем говорить об этом еще в следующий раз, но ваша тема развивается логически по определенным правилам, по определенным законам. Есть определенные законы логики, как должна развиваться тема для того, чтобы она пришла к кульминации. И, соответственно, вот это вот логическое развитие мысли, оно должно иллюстрироваться. Каждое положение должно иллюстрироваться чем-то. И вот тут очень важно потом, после этого, после того, как мы составили это, очень хорошо внутренне усвоить, как идет развитие мысли и как идет вот эта вот последовательность ваша. Вы должны знать, как одно вытекает из другого и как оно идет. И один совет. Не делайте свою лекцию очень сложной. Иногда я увлекаюсь и пишу там длинный план, и у меня там 18 пунктов каких-нибудь бывает. Но потом их все равно невозможно запомнить, и как они идут из другого один. Вот. Чем проще вот эта вот структура лекции, тем, в общем-то, лучше. И тем сильнее бывает лекция. В любом случае, все равно где-то 90% из этой лекции все равно никто не поймет и не усвоит.
Как вы сказали еще раз, то есть нужно как еще раз продумать или...
Нужно набросать эти тезисы и хорошо понять, как один вытекает из другого, и запомнить вот эту последовательность.
А почему запомнить? Во время лекции не очень, да, хорошо пользоваться
бумажкой. Вот это другой момент, о котором стоит поговорить. Можно набросать, безусловно, вот эти основные тезисы. Тогда и иметь у себя перед собой шпаргалку. Но хорошо это или плохо?
Не очень хорошо. То есть это отвлекает внимание других людей, они смотрят, что ты читаешь. То есть на самом деле это просто нереализованное знание, сразу видно, что...
И сразу же утрачивается контакт с аудиторией. Глаза как просто, только ты туда опустил глаза, ты утратил контакт.
Но можно это делать, естественно, многие опытные лекторы очень хорошие, они просто у них лежит эта штука, и даже не видно, что они в нее смотрят, они так... мельком бросают взгляд и продолжают, даже незаметно.
Можно в книгу положить.
Бхакти Вайбхава с вами не всегда.
Бхакти Вайбхава с вами не всегда, но он делает это, да.
Ну, постоянно папка такая, и он...
Не обязательно, он не всегда это делает.
Пауза переводчика.
Некоторые делают. Это один из них тоже вот к нам приезжал, он тоже
Но с другой стороны, это можно делать, в этом нет ничего сложного, ничего особенно предосудительного или плохого. Если вы можете делать это опытно так, что контакт с аудиторией не теряется, то никаких проблем нет. Но, в принципе, если вы можете запомнить это, то тогда эффект может быть гораздо больше. Если вы сможете это вот сделать так, что вот эта лекция, она как бы будет создаваться на глазах у ваших слушателей, что вот они будут участвовать в процессе создания этой лекции живой, тогда эффект может быть гораздо больше.
Нет, это можно делать, ничего страшного в этом нет. Можно эти тезисы иметь перед собой как шпаргалку.
Можно просто как успокоить ум свой, психологический такой момент.
Да, особенно в начале, когда вы не уверены, когда вам не очень ясно, то можно для спокойствия хорошо иметь где-то поблизости эту шпаргалку, может быть. Но, в общем, самые хорошие ораторы все-таки никогда шпаргалками не пользуются. Вот. Но это зависит от разных обстоятельств. Если, например, вам очень хочется высказать какую-то мысль, и вы боитесь ее не высказать, какая-то очень ценная мысль, и вы боитесь, что вы увлечетесь и забудете ее, или несколько ценных мыслей, ценных положений, можно набросать их, можно взять как-то просто одним предложением отметить их. Но ни в коем случае не заучивайте наизусть, и не беспокойтесь о словах. Беспокойтесь о том, что вы хотите сказать. Слова придут сами. Не нужно беспокоиться о словах, о том, как это сказать. Беспокойтесь только о том, что вы собираетесь сказать. И еще один момент, чтобы научиться делать это быстро, потому что, в общем-то, в начале особенно, это довольно долгий процесс. Делать это, думать над этим. Это очень приятный процесс. Если есть время, то хорошо над этим подумать. Особенно процесс собирания материала. Вот этот процесс, он может занять несколько дней. Поэтому хорошо за несколько дней прочитать стих, прочитать комментарий, начать собирать какой-то материал. Тогда лекция будет глубже. Но иногда бывает так, что нам приходится говорить спонтанно. Просто вдруг за 15 минут до лекции нам говорят: «Прабу, нужно прочитать лекцию». Так? Бывало это с вами?
Частенько.
Частенько.
Больше правил, чем исключения.
И в этом случае нужно уметь, тем не менее, очень быстро понять, что же мы собираемся сказать, по крайней мере, в 2-3 случаях. Нужно учиться этому искусству быстро делать это. Есть очень хороший способ учиться это делать. Кто-то знает как?
Вспоминать то, что аналогичные мысли, которые были раньше.
Это да, но есть еще хороший способ тренироваться в этом. Каждый раз, когда садится лектор и начинает читать комментарий, то ставьте себя на его место. И быстренько думайте о том, что бы вы сказали на его месте сейчас. Хорошо, вот эта тема, вот эти стихи, что бы вы сказали, какой бы материал вы привели. Это очень поможет натренироваться в этом смысле. Не просто сидите и обреченно ждите, что он вам сейчас скажет, а попытайтесь поставить себя на его место и сказать что-то. Или составить быстренько какие-то основные моменты в уме, по которым вы бы говорили.
Ну,
да.
А это когда уже услышал комментарий к стиху или только стих?
В процессе всего. Вы услышали стих? Вот поставьте себя на его место. Вы сели и читаете. В первый раз в жизни вы видите этот стих и комментарий. И вам хочется его как-то изложить, и вы что-то хотите сделать. Сразу же, по крайней мере, попытайтесь понять основную тему, основной смысл этого всего, и как бы вы стали развивать эту тему.
Вот каждый раз, когда кто-то дает лекцию...
Почему нет?
Да,
ну, тогда получается очень быстро.
За несколько минут.
Можно даже на протяжении лекции.
Да. То есть думайте одновременно, какой материал, чем бы вы могли проиллюстрировать то или иное положение.
Которое... Тогда слушать лекции будет очень интересно.
Очень интересно, да.
Потому что много материала, что успевает. И вообще очень здорово. Любую лекцию надо.
А это не будет ли отрицать внимание, то есть шрамы вы должны терять?
Наоборот, внимательнее будете слушать, потому что вы будете знать, о чем идет речь. С равным он и так теряется. Если вы просто сидите и потолок глядите. Вам будет интересно смотреть, как он говорит, что он говорит, и вы будете думать, что бы вы сейчас сказали, и как бы вы повели себя на его месте. И это также очень хороший способ накопить материал, потому что когда вы сами собираете материал быстро, спонтанно, и потом вы видите, что он приводит еще какой-то материал, вы начинаете ценить.
И вы можете внести в себе в картотеку вот это вот какое-то положение новое, какую-то интересную мысль, интересную цитату, которую он привел. Вернуться, посмотреть тот стих, который он процитировал, записать его или еще что-то такое. Мы об этом уже немного говорили, поэтому пользуйтесь каждой лекцией как возможностью накопить какой-то опыт для себя внутренний и накопить какой-то материал для своих лекций или для своих презентаций, которые вы будете делать. Ну, собственно, это вот все предварительные этапы о том, как составляется план. И теперь мы, собственно, поговорим, как он, из каких частей он должен состоять, из чего он должен состоять, и как они должны быть связаны друг с другом, и какова роль каждой из этих частей. Итак, лекция состоит обычно, любая речь состоит из трех частей. Что это такое? Все знают.
Начало.
Это мы сейчас план, да, уже
обсуждаем? Да. Середина. И конец. Это, казалось бы, совершенно такое общее место, здравый смысл. Но далеко не все отдают себе в этом отчет, и далеко не все понимают, что такое начало, что такое середина и что такое конец. И в основном неопытного лектора можно поймать... Почему?
Почему?
По началу и по концу.
И по середине.
Это факт, но, в общем, есть такая поговорка про актеров. Об актерах говорится, что обычно об актерах судят, что актер стоит, судят по тому, как он выходит на сцену и как он уходит со сцены. Точно так же о лекторе судят по тому, как он начинает и по тому, как он кончает. С середины может быть ничего. Неопытный лектор, если у него есть что сказать, у него может быть хорошая середина, но у него не будет хорошего начала и хорошего конца. Это особое искусство начинать и кончать. Посмотрим, начало — это введение лекции. Какой роли служит введение? Какие функции введение играет в нашей лекции? Настроить. Правильно? Можем мы вначале настроить сразу? Я бы сказал, что нет, потому что настроить — это довольно-таки... Мы можем привлечь внимание.
Да.
Если поднастроить подразумевается привлечение внимания, если мы хотим поймать их внимание, то тогда да. Вот. Это первое, что мы должны сделать. Первое – это привлечь их внимание. И вторая функция, на самом деле всего две функции введения. Привлечь внимание,
сообщить, зачем
сделать утверждение.
Ввести в тему. Собственно, поэтому она называется введением. Ввести в тему. Это две функции. Но главное даже не столько ввести в тему, сколько привлечь внимание. Мы можем быть уверены, что первые 5 секунд внимание аудитории ваше. Вторые 5 секунд уже зависят от вас, будут они ваши или нет. Но первые 5 секунд принадлежат вам. И от того, как вы распорядитесь этими 5 секундами, очень сильно зависит вся остальная лекция.
В каком времени? То есть вот садишься, пока берешь карталы или пока...
Нет, когда начинаешь говорить. С того момента, когда ты сказал там «Киджай», «Ом Агьяна Тимирандасья», и когда ты замолчал, и вот эта пауза... Вот с этого момента первые 5 секунд ваши. И в зависимости от того, сможете вы сделать что-то в течение этих первых 5 секунд с аудиторией или нет, очень сильно зависит следующее течение лекции. Вот. Обычно говорится, что на введение нужно... Я немножко рано стер. Введение – основная часть и заключение. Что на введение нужно примерно уделить 15% времени, 75% времени нужно уделить на основную часть и 10 оставшихся на заключение. Ну, разумеется, это очень приблизительные цифры, и особенного смысла они такого глубокого не имеют. Однако есть хорошее правило, тем не менее. Введение не должно быть длинным. Чем короче введение, тем лучше.
Вот момент, когда человек начинает, еще даже не начал говорить, но видно, что он теряется, когда текст читает или что-то делает, уже тогда расположение аудитории меняется немножко.
Может быть, но тем важнее правильно начать. Естественно, когда он читает, когда он чувствует себя неуверенно, когда он нервничает, может быть, все тоже начнут нервничать, а что он сейчас, собственно, скажет, сможет ли он мне что-нибудь сказать. Но, тем не менее, вот этот момент, первые ваши слова очень важны, и вам нужно за эти 15% или меньше времени завоевать аудиторию. И сделать это можно многими разными способами, но главное, что вы должны сделать, это очень важно продумать. Если для, скажем, самого введения мы говорим, что мы отводим 15% времени, то для того, чтобы продумать как следует введение, это может занять больше времени. И введение нужно очень тщательно продумать. Если середину лекции не нужно так тщательно продумывать, не нужно во всех деталях продумывать, она сама сделается, то введение вы должны чуть ли не наизусть зазубрить. Вы можете знать полностью первое предложение, с которого вы начинаете. В этом нет ничего плохого, это очень хорошо. Вы должны знать и очень хорошо предвидеть, какой эффект произведет ваше первое предложение. Нужно просто видеть аудиторию и чувствовать. Вы произносите это первое предложение, и что с аудиторией случается? В каком она состоянии находится? Вот это вот самое первое предложение и самое начало, это очень и очень важно. И, разумеется, мы должны четко знать, какое впечатление мы хотим оставить у нашей аудитории в конце, когда мы завершим свою речь, когда мы поставим точку, потому что это будет самым таким, то, что останется у человека от лекции, то, что мы скажем в конце. Поэтому самое важное – это начало и конец, безусловно. И что нужно сделать в этом введении? Как по-вашему? Привлечь внимание, да, но все-таки каким образом?
Заинтересовать.
Заинтересовать, да. Каким образом? Расположить, да.
Оставить впечатление. Произвести впечатление.
Это все моменты. Мы будем разбирать конкретно, с чего оно может начинаться. Мы подробнейшим образом будем говорить о том, с чего может начинаться лекция, с крылатой фразы или с некрылатой фразы. Все это технические моменты. Но есть один вот сущностный момент. Что должно быть в этом введении? Обязательно.
Что вот именно их настроит на слушание, что они очень сами хотят услышать.
Да, самое главное в введении, главная часть в введении, это перекинуть мостик между вами и аудиторией. Сказать, что вы будете говорить о чем-то, что аудиторию затрагивает. Вот этот вот первый начальный контакт, сделать и сказать что-то, чтобы они поняли, какое это отношение ко мне имеет, для чего мне это нужно, то, что он собирается сказать. Что я хочу услышать, что имеет непосредственное значение для меня в моей жизни. Вот это вот самое важное. Очень интересно. Можно вспомнить, например, как начинается... Ну, предположим, кто-нибудь может привести пример из ведической литературы, как начинаются ведические писания в этом смысле? А самый лучший пример в этом смысле – это Веданта Сутра. Не правда ли? С чего начинается Веданта Сутра? Да. Адхато брахма джигьяса. Адхато. Ты негодяй, человеком стал. Ты человек. Поэтому ты должен задавать вопросы об абсолютной истине.
как раз проводится вот этот вот мостик, почему это, какое это имеет отношение ко мне. Поэтому оно начинается с этого слова «адхатори». Ачарья комментирует это слово, что это значит. Хорошо, прежде чем мы будем говорить о том, из чего оно должно состоять, или какие есть там технические приемы, как можно строить вот это вот начало, давайте поговорим об ошибках распространенных, которые делают, чего не нужно делать в начале. Мы уже говорили немножко об этом. Не нужно делать двух-трех вещей. Да. Первое, ни в коем случае не нужно извиняться. Еще раз запишем это, потому что снова и снова мы слышим. Вы знаете, я не подготовился, вы знаете, я не знаю, о чем говорить. И вообще я совершенно не квалифицирован для того, чтобы разговаривать на эту тему.
Это же разные вещи. Говоришь, что не готов, и говоришь, что не квалифицирован.
Потому да, это немного...
Махарадж первый раз, когда приехал, он же тоже говорил об этом, что я вот слуга Ниранджана с вами, Ниранджана с вами меня сюда привез.
Слуга Ниранджана с вами, а это не значит, что я не квалифицирован.
Но он говорил, что я не квалифицирован, вы такие возвышенные
вещи. Не, но он не совсем это говорил. Ну да, это немножко разные вещи.
Вы имеете в виду, что это одно и то же?
Нет, это не одно и то же, я согласен. Я не согласен, ни в коем случае не нужно говорить, вот я не подготовился, я не готов, я не знаю, о чем говорить, и предупреждать. Вы знаете, лекция моя будет сумбурной сейчас. Не нужно...
Спонтанно.
Да. Люди и так это поймут, не нужно об этом лишний раз говорить. Они догадаются.
Как оправдание, да, он себя
да, он как бы, защищает. Да, человек как бы либо кокетничает, либо защищает себя, хочет заранее оградить себя от каких-то упреков, но в результате другие думают, а что ты, собственно, тогда сел сюда, если ты собираешься сумбурную лекцию мне тут сказать. И в сущности, человек таким образом говорит, я вас не уважаю, я вообще не готовился тут, и хочу вам сумбур, который у меня в голове, вылить на вас, но вы ж простите меня. Вот это одна ошибка, которую все делают, многие делают, и говорить это не надо. Люди это и так поймут, не нужно их подготавливать к этому. Наоборот, нужно сказать, ребята, сейчас мы вам покажем. И вторая ошибка, которую можно сделать, и которую все предупреждают, которую делают неопытные лекторы, чтобы завоевать внимание аудитории. Есть одна ошибка, которую кто-то, может быть, может догадаться, хотя вряд ли. Не пытайтесь начинать свою лекцию с шутки. Это тоже ошибка, которую некоторые допускают, потому что они думают, что вот сейчас, они очень неуверены, и они думают, вот сейчас я пошучу тут быстренько. Чтобы шутить, аудитория уже должна быть на вашей стороне, должно быть определенное доверие между вами и аудиторией. Если вы попытаетесь начать с шутки, почти наверняка, она покажется всем ужасно плоской, и все почувствуют неловкость страшную. Он пошутил, и не смешно, и как-то очень неловко всем будет. Если, конечно, вы очень хорошо этим владеете, уверены в этом, пожалуйста, ради бога, но, в общем-то, даже самые хорошие рассказчики говорят, что самое начало – это очень удачное время, когда ум еще свежий, он не отвлекается, он может очень хорошо воспринимать какие-то вещи. Поэтому не нужно пускаться вот в этот в тяжкое, во все тяжкие и пытаться тут шутить или острить. Не рассказывайте анекдотов в течение первых трех минут своей речи. И теперь можно точно поговорить о том... Третий момент, но мы будем потом, мы потом о нем еще немножечко поговорим. В общем, это основные две ошибки, которые люди совершают, неопытные лекторы совершают. Две основные. Вот. И теперь, значит, собственно, наша задача привлечь внимание аудитории. Как можно привлечь внимание аудитории? Чем можно привлечь внимание аудитории? В самом начале. Да, давайте, как мы сделаем? Может быть, мы набросаем полный список того, с чего может начинаться лекция, а потом поподробнее поговорим о каждом из этих моментов. Это может быть история. История.
Начинать с истории?
Может быть история, да. Это может быть история.
История из жизни или история какая-то из, из литературы, которую мы знаем. Может быть. Еще что?
Реплика в стиле детектива.
Что?
Реплика в стиле детектива.
Например?
Ну, что-то такое завораживающее.
Заинтриговать.
Да, заинтриговать.
Иначе говоря, нужно как-то заинтриговать, возбудить любопытство аудитории.
Да, нужно в стиле детектива.
Хорошо. Ладно, тогда давайте сразу подробно разбирать. Первое, все-таки мне хотелось поговорить вот об этом. Как заинтриговать людей и возбудить любопытство? Возьмем этот первый момент. Возбудить любопытство.
Кто-нибудь может привести примеры того, как можно заинтриговать людей, или какие-то примеры начала, которые бы заинтриговали слушателей?
Сегодня к нам приехал Адриша Прабу, и он будет рассказывать о том опыте, который он узнал там, в храме Радханки Махараджа. Все его ждали долго, ведь в этот момент все начинают.
Интригует такое представление?
Нет, это кто-то другой представляет его, что ли? Нет, не сам себя же должен как-то...
Ты сам должен заинтриговать.
Можно какую-то статистику привести, которая может смыть...
Это немножко другое. Статистика – это третий элемент, который может быть. Сейчас мы говорим о возбуждении любопытства. Любопытство. Сейчас, хорошо. Подождите секунду. Мы сейчас запишем статистику. Это скорее какие-то яркие или шокирующие факты. Это может быть. Это одно из таких распространенных начал, как можно привлечь внимание. Шокирующий факт. Об этом мы поговорим. Но это не совсем то же самое. Как можно возбудить любопытство? Сейчас мы об этом говорим.
Помню, когда Дамантарь однажды давал лекцию, он использовал этот метод. То есть там был, для меня ну, очень любопытно было. И у меня все внимание концентрировалось. То есть я очень поторопился слушать, ну, поскорее бы он начал говорить. И потому что он говорит, что я сейчас расскажу о том-то, и в том числе, и все они были более-менее такие интересные вещи, коротко говорил, о том-то, и о том, как Читанчандра принял саньяси. Я думаю, как это, он был этот, принят, и, а может потом, когда-то приняли на время, и потом, может быть, он... все эти мысли пришли, было. И потом в конце, почти сам под конец он рассказал, и стал я сразу любопытствовать.
Да, это один из примеров. Это один из возможностей возбудить любопытство, когда мы говорим о конце чего-то, так, о каком-то неожиданном конце. И, соответственно, у всех возбуждает любопытство. А как мы к этому концу пришли? Да? Как я расскажу вам, как Чайтанья Чандра принял саньясу. Все сразу... Это один из способов возбудить любопытство.
Можно сказать, допустим, ты знаешь какую-то проблему, которая есть у всех. Сейчас вот вы слушаете решение этой проблемы, которую все...
Можно так, можно так, да. Да, еще
что? Я не знаю, будет ли это примером. Анна Душаева недавно лекцию давал с использованием наглядного пособия. Он принес с собой таблицу по лестнице йоги и повесил ее, перевернул. И сразу что-то там будет показывать, рассказывать.
Ну, это может быть до определенной степени. Но сейчас мы говорим о словах.
Только о словах.
Да, о том, что нужно сказать.
Вот в шастрах часто...
То после лекции многие вопросы отпадут. Там каких-то целей аудитория может достичь после завершения.
После лекции многие вопросы отпадут. По-моему, это очень неудачное начало. Если я прихожу и скажу, после моей лекции все ваши вопросы разрешатся. И сразу же, у меня, по крайней мере, реакция, кто он такой вообще? Какие мои вопросы разрешатся? Да мои вопросы самые лучшие на свете. Не отпадут они. Это немножко такой, это не самый лучший способ начинать.
Вот есть история о Бхагавадгите, скажем, которую рассказывает Господь Шива Парвати. В конце говорится, что тот, кто прослушает главу, тот вернется.
Обещаешь.
Да, какое-то обещание, когда мы обещаем что-то, да. Ну, вот я предложил несколько примеров того, как можно заинтриговать, например. Если мы начинаем лекцию так, представьте себе, Господь Чайтанья сказал, что для него нет ничего дороже, чем три вещи на свете. И каждый, кто обладает этими вещами, вернется к Богу. Сразу вам очень интересно, что же это за три вещи такие, которые есть. Вы не называете их, но вы говорите, это один из способов. Или если это, скажем, какая-то публичная лекция, может быть, вас такое начало не заинтригует, потому что вы сразу уже понимаете, о чем сейчас будет речь идет. Но представьте себе, что это публичная лекция, и вы начинаете таким образом, так очень торжественно. 5000 лет тому назад случилось событие, последствия которого мы ощущаем на себе до сих пор. Что же это за событие, которое случилось 5000 лет тому назад, последствия которого мы до сих пор ощущаем? Чтобы возбудить любопытство, всегда хорошо назвать какое-то конкретное время, скажем, сослаться на какое-то время, провести эту связь с нашим временем, или назвать какой-то авторитет, какое-то заметное имя, знаменитости какой-то, или еще что-то такое. Или можно также возбудить любопытство, задав вопрос. Например, так, если бы я начал свою лекцию с такого вопроса. Знаете ли вы, сколько чистых преданных живет сейчас на земле? Это сразу же заставляет человека думать и делать это. Или вот другой вопрос, другой пример, о котором уже говорили тут, когда сказали о том, как Чайтанья Чандра принял саньясу. Да? Можно, например, сказать, что тоже это вот такой же пример. Когда мы говорим о конце истории и таким образом возбуждаем любопытство, как же к этому пришли. Например, можно сказать, что знаете ли вы, что Господь Чайтанья никогда не разрешал пить воду, которая омыла их стопы? Только единственный раз за всю свою жизнь он разрешил это. И сразу же люди начинают думать, что же это такое. Сразу же любопытство возбуждается. Вот мы говорим о конце истории, и, соответственно, человеку хочется услышать всю эту историю.
Когда вот такое бывает, что в группе Паранатхины, я заметил, он начинает прямо совсем не связанных вещей, вроде бы сначала кажется, он прямо начинает, вот стих читал, комментарий читал, и вдруг начинает. В 17 веку в Англии такие-то, такие-то. И вдруг ты думаешь, сидишь, думаешь, интересно.
Как же это связано? Да, это другой способ, да. Это, в принципе, один из способов сделать это. Хорошо. То есть это, собственно, так или иначе мы заинтриговали, есть разные способы заинтриговать. Это может быть история, это может быть историческое событие, о чем сказал сейчас Атахаси. Это очень хороший способ начинать лекцию. Когда мы начинаем лекцию с какого-то исторического события. И тут тоже очень важно, не просто сказать, что вот когда-то произошло что-то такое непонятно что, а сказать, когда, в каком веке, что было, сразу же это придает определенную живость. Другой момент, шокирующий факт. Можно начинать историю шокирующего факта. Кто-нибудь может привести примеры такого начала? С самого начала шокировать.
Ну, например, если какая-то публика соответствующая шокирует статистикой какой-то, что вот, например, за один год, скажем, в нашей стране только совершается 8 миллионов убийств детей абортов.
Да.
И это сразу люди начинают думать.
Да. Знаете ли вы, что 8 миллионов... Причем, что очень важно, не просто привести статистику. Нужно, чтобы эта статистика из тебя вырвалась, чтобы люди поняли ужас этой статистики. Можно сказать не просто, что 8 миллионов абортов совершается. Да, это хорошо, это неплохое начало. 8 миллионов абортов, ну, в конце концов. Но можно сказать, что 8 миллионов младенцев убивается в утробах женщин и выбрасывается на помойку. Совсем другой эффект.
Живописатель.
Нет, но если это сказать соответствующим образом. Ну, нет, если это произнести правильно, то люди не будут смеяться. Это очень важно, именно если мы начинаем с этого факта, то основное, что привлекает внимание, это вот какой-то определенный шок. То есть какое-то откровение должно быть, человек должен как бы очнуться. И, соответственно, произнести его нужно тоже так, чтобы этот шок, чтобы эффект этого шока достиг. Ну, был.
Сколько младенцев убивается?
Это в метро, 8 минут. Да,
ежедневно блокады.
Нет, каждый год.
Каждый год. Можно сказать, а царь Ирод, которого проклинают всюду, он убил всего там несколько сотен этих младенцев. Просто врачи делают это. Есть очень интересный способ начинать лекцию, задав вопрос. Мы уже немножко говорили об этом. С вопросом. Кто-то может привести примеры, с какие вопросы могут быть? Да.
Я на фонде как-то рассказывала, что там, я точно не помню стих, но Ведура проповедует в Гараште, что оставит свой дом. И, значит, лектор прочитал этот стих, он сделал такую паузу, поднял голову и сказал, можете ли вы представить, произнести такие слова своему старшему брату. Он как-то по-другому сказал, но все сразу так.
Да, очень хороший пример, потому что сразу же связь с вами, с аудиторией, и человек ставит на свое место. И вопрос чем хорош? Вопрос сразу заставляет человека думать. То есть это очень мощный способ привлечь внимание человека. Вы задаете вопрос какой-то. Еще какие-то примеры?
Можно сказать. Мы сегодня поговорим о том, что всего что больше дороже нам. Ну, вопрос. Или так, зададим вопрос. Мы сегодня будем говорить о том, что дороже всего нам. Так что нам больше всего дороже?
Что дороже? Ну, можно, в принципе, да. Можно так. Можно так, да. Нет, это один из вариантов. Или можно там, я не знаю, спросить. Григорий хотел?
Ну, можно, допустим, спросить. Знаете ли вы, какой город в России имеет самую высокую статистику венерических заболеваний. Потом сказать, что журналист мутической газеты города заявила, что это их город.
Ну да, это если мы где-то в мутищах.
Да,
это один из способов таких. Или можно спросить, например, действительно ли мы любим Кришну? Как вы думаете? Действительно ли мы его любим? Чтобы каждый задумался, люблю я или нет. И тут есть как бы разновидность этого, очень интересная вопроса. Когда мы задаем не сами вопрос, а когда мы цитируем чей-то вопрос. Вопрос какого-то знаменитого человека, какой-то знаменитой личности или знаменитого персонажа. Это очень интересная форма тоже начала. Кто-то может привести примеры этого?
Царь Махараджа Парикшит задал вопрос Шукадеву Госвами.
Как
можно готовиться к моменту смерти?
Да, можно. Да,
или
это вот один
те вопросы, которые задавал Юдхиштхира.
Да.
Ямарадж.
Да, когда или некогда там Якша, знаменитый Якша, задал Махараджи. Тут я тут привел несколько таких вопросов, например. Якша спросил Махараджу Юдхиштхиру, что одним словом сопутствует дхарме? Что одним словом приносит славу? Что одним словом ведет на небеса? И что одним словом является счастьем? То есть Махараджу Юдхиштхире нужно ответить на эти четыре вопроса.
Одним словом, да?
Да, то есть нужно одним словом, нет, не на все четыре одним словом. И Махараджу Юдхиштхире, вы задаете этот вопрос и делаете паузу. Махараджу Юдхиштхире отвечает, умение одним словом всегда сопутствует дхарме. Щедрость одним словом, всегда приносит славу. Истина, одним словом, ведет на небеса. И добродетель, одним словом, является счастьем. Или Якша спросил Махараджу Юдхиштхиру, какова высшая религия в мире? Что, по-вашему, ответил Махараджа Юдхиштхира? Он ответил добросердечие, милосердие. Или можно сказать, рассказать про мудрецов из Намишарани, когда они задали Сути Госвами вопрос о том, что является высшей религией. То есть не самим задать вопрос, а процитировать знаменитый вопрос и ответить. Это тоже очень хорошая вещь. Еще какие способы начать лекцию? Мы уже немножко поговорили про историю, немножко поговорили про то, как возбуждать любопытство. Собственно, это как бы общее правило, как возбуждать любопытство. Шокирующие факты, какое-то историческое событие, вопрос, еще что? Что еще? С чего еще можно начать?
Со стиха неудачно считается?
Можно. Можно начать с какой-то цитаты. Процитировав кого-то, можно начать с какой-то цитаты. Это один тоже из способов. Но нужно очень четко эту цитату связать. Всегда нужно помнить, что все это должно связываться с аудиторией. Цитата. Это может быть стих, может быть какой-то афоризм, может быть еще что-то такое.
Какое-то утверждение.
Кто-то может пример такой цитаты какой-нибудь привести, с которой можно было бы начать, и которая сразу бы завоевала аудиторию?
Сделает то-то, получит это.
Говорится, что в материальном мире только два типа людей могут быть счастливыми.
Да.
Тот, кто поднялся выше уровня разума, и тот, кто...
Ну вот это как раз нехорошо. Если бы ты сказал мудрец и свинья, то тогда это было бы... Какой-то афоризм, какое-то такое яркое, необычное афористическое выражение, как цитата.
Или у Чанаки Пандита можно, интересно.
Чанаки Пандит можно, да. Еще какой? Есть очень хороший способ начинать лекцию сославшись на какой-то случай из жизни. Когда вы начинаете лекцию, вы прочитали стих, и потом говорите, совершенно непринужденно, раскованно. Вчера я проходил мимо этой просадной комнаты и увидел двух мададжи, которые разговаривали между собой. И одна сказала другой. Всем сразу интересно, что же одна матаджа сказала другой матаджа. Наверняка что-нибудь очень мудрое. То есть это может быть какой-нибудь случай из жизни, такой естественный, какой-нибудь неожиданный случай из жизни. Или там вчера мне в живом эфире позвонил человек и сказал что-то там такое. Случай из жизни.
Можно поэтому я хотела спросить, насколько это возможно, в общем, иногда просто как бы такая опасность, что люди начинают очень много рассказывать о себе, случаев о своей жизни, то есть как
для себя. Мера нужна, как и во всем остальном. Но мы сможем достичь этой меры, если мы четко будем знать цель. Какая моя цель? Если я ставлю цель рассказать вам свою автобиографию, да, и показать себя. Если я такую цель ставлю, то хорошо, да. Но если моя цель какая-то другая, более возвышенная немножечко, то, соответственно, я не буду посвящать всю свою лекцию своей автобиографии. Это может быть как какая-то иллюстрация, как какое-то начало, но, естественно, злоупотреблять этим не нужно. Но это очень всегда интересно, потому что это придает определенную непринужденность. Когда мы начинаем говорить с этого, это очень такой непринужденный, естественный метод. Нет вот такой вот формальности какой-то такой, напыщенности.
Хотя, опять же, в разных ситуациях, может быть, разные случаи, когда формально, когда такое более торжественное, формальное начало соответствует случаю. И, наконец, есть еще один способ начать лекцию. У нас уже нет места. Это подчеркнуть важность предмета, важность темы, которую мы будем обсуждать. То есть сформулировать тему, подчеркнуть важность ее. Важность темы, о чем мы будем говорить.
А может быть, несколько пунктов этих. Например, можно начать с хорошей цитаты, потом
может быть.
История, потом важность.
У вас есть приблизительно 15% всего времени, но вы должны за эти 15% ввести в тему и привлечь внимание. Это две цели. Не просто это должна быть история, а история, которая вводит в тему. Не просто любопытство, а любопытство, которое вы возбуждаете, но вы вводите одновременно в тему. Не забывайте эти два момента. Введение служит двум целям, и все эти трюки, все эти способы, они должны двух целей этих достигать. Привлечь внимание, завоевать аудиторию, внимание вашей аудитории на вас, и ввести очень хорошо их в тему, в то, что вы собираетесь рассказывать. Вот тут я хотел бы, чтобы вам дать небольшое такое задание домашнее, чтобы вы посмотрели на примере Бхагавад-гиты, как Кришна начинает различные главы Бхагавад-гиты. Или, может быть, кто-нибудь помнит примеры того, как Кришна начинает главы Бхагавад-гиты. Это очень хорошо видно на примере Бхагавад-гиты. Например.
Говорит в 9 главе, я расскажу тебе самое сокровенное знание, потому что ты не завидуешь мне.
Да.
И он начинает говорить, что это знание самое чистое. Он еще не говорил ничего о знании, он просто прославляет знание.
Да.
Ну, в самом начале, шочина, но шочистам, ты говоришь, как умный, но на самом деле...
Да, это тоже мощное начало.
4 глава вообще очень поразительно рекламирует знание, что до этого я передал это знание Вивасвану.
Да, интригует сразу же. Да, точно, он намекает на историческое событие, возвращается еще.
Сейчас это видно тебе знание, познать, которое уже начал
говорить. Да. Какая это глава? Седьмая. Начало седьмой главы. Второй стих седьмой главы. Знание, которое рассеет все твои сомнения. И все. Ну, в общем, посмотрите, как Кришна начинает разные главы Бхагавад-гиты, и как, собственно, он пользуется всем этим. И Ачарьи объясняют, что Кришна сознательно совершенно держит внимание Арджуны, приковывает. Он почти в каждой главе, в 14 главе он опять говорит, а сейчас я тебе расскажу самое сокровенное знание. Ну, вообще, еще более сокровенное, которое ты услышал. То есть это все относится к тем же самым категориям. Он интригует, по сути дела, чтобы Арджуна не отвлекся. Даже Кришне приходилось этим пользоваться в случае Арджуны. Это факт. Но, тем не менее, в процессе речи, естественно, Кришна не останавливался и не говорил, да, завтра я тебе завтра следующую главу расскажу. Да? Но в процессе речи он держал внимание Арджуны напряженным. Он не просто говорил там какую-то монотонную речь, он делал это. Ну, собственно, это основной материал, который я хотел сегодня сказать. У меня тут много еще другого есть. Но тут мне под конец мне еще хотелось поговорить о том, с кого мы можем брать пример. Очень важный момент, собственно, мы работаем над этим, работаем над тем, чтобы хорошо говорить. И вот тут вот Может, вот эта информация, она немножко сбит с толку, или как-то мы захотим применять все то, что мы узнали, или мы выберем какой-то пример и будем следовать его. Тут мне хотелось поговорить об одном, предупредить как бы об одной вещи. Не стоит пытаться подражать кому-то. Ни в коем случае. Полностью дословно. Даже это, если это наш собственный духовный учитель. В том, как он дает лекцию. Потому что в конечном счете мы должны выработать свой индивидуальный стиль. У нас просто может не получиться. Если мы сейчас послушаем лекции Видуры и завтра попытаемся подражать, может быть и получится у кого-то, да, в каком-то смысле, но это все равно будет жалкая какая-то имитация, не будет подлинности этого всего. Это относится ко всем буквально. Есть множество замечательных лекторов, и можно посмотреть. У нас перед нашими глазами есть масса замечательных ораторов. Можно посмотреть, как Ниранджана с вами дает лекции, потрясающе дает лекции, как Свишнупад дает лекции. Столько много, Радханат с вами, там масса, все вот наши духовные учителя, они могут это делать, Индрадьюмна с вами, Бхактивайбава с вами. Да? И у каждого свой индивидуальный стиль. Джадвайта с вами, да. У каждого свой индивидуальный неподражаемый стиль. И если мы попытаемся подражать им, кому-то одному из них, то, в общем-то, это будет не очень хорошо. Тут нужно выработать свой стиль, и я думал немножко поговорить о том, собственно, какого стиля могут быть лекции, какого стиля могут быть лекторы, собственно. Стиль очень сильно зависит от самого человека, от склада его психики. И тут можно расклассифицировать стиль лекции на, я бы сказал, на четыре типа. Вернее, это даже не классификация стилей лекции, сколько классификация людей в зависимости от их психики. Кто-нибудь может как-то сказать, какие это могут быть?
Меланхолики,
да.
Аналитические, может быть,
да? Да. Есть люди, у которых преобладает логическая составляющая. Логика. Так? Они логики по своей природе. И если эти логики вдруг, они посмотрят на кого-то, кто-то какой-то пламенный трибун, и он весь бурлит от эмоций, он этими эмоциями зажигает, этот логик сядет и начнет пытаться из себя эти эмоции выжимать. Это будет ужасное совершенно зрелище. И всем захочется зажмуриться и куда-то отвернуться, убежать. Я видел, как это как делают. Человек логический, но вот ему хочется, почему-то ему очень хочется, вместо того, чтобы пользоваться своими сильными качествами и давать эту логику, и таким образом людей убеждать, они пытаются вот имитировать какие-то вот эмоции бурные. И чувствуется, что ни у кого они никаких эмоций не возбуждают, и совершенно падают они. Второй какой может быть?
Эмоциональность.
Да, эмоция. Эмоциональность. Есть люди, которые приспособлены, которые могут эмоционально вовлечь других очень сильно. Это особое совершенно качество. У них у самих очень сильные эмоции. Они этими сильными эмоциями могут увлечь, могут совлечь людей в поток этих эмоций. И это их сильное качество. И когда эти эмоциональные люди пытаются логиков из себя изображать, это примерно столь же жалкое зрелище является собой. Какой еще есть тип?
Рассказчики.
Ну, рассказчики, да, рассказчики, они есть рассказчики, но рассказчики, они тоже рассказчик рассказчику рознь. Рассказчик рассказчику рознь. Это как бы, мы сейчас говорим об общих типах презентаций, чем они могут увлекать.
Бандиты. Очень много стихов.
Это логика, да. есть, если это чисто вот такая абстрактная философская. Под логикой мы в основном подразумеваем системную логику или способность строить, выстраивать логические какие-то пассажи, такие длинные логические рассуждения, переходить от одного к другому. И это может быть очень интересно, если человек делает это грамотно и хорошо, это может быть очень здорово. Он может увлечь, он может полностью вовлечь вас в водоворот этой логики, в водоворот рассуждений, вести вас за собой, держать вас. Вот. И эмоциональный человек должен пользоваться своей эмоциональностью на служении Кришне. Логический человек должен в служении Кришне пользоваться своей логикой. Есть еще одно качество, когда человек, это, в общем-то, как бы разновидность эмоциональности, но немножко другая, когда у человека есть сильное нравственное чувство.
Этика,
да. Этика. Когда человек может именно вот в эту вот в стихию этики ввести. Ниранджана Махараджа один из блестящих примеров такого лектора, когда он вот просто вовлекает в это во все и объясняет, что хорошо, что плохо, как нужно, как не нужно, и как вот это очень у него здорово получается, очень сильно, очень мощно. Еще что?
Юмориста
был. А насколько, то есть, ну, такая как бы глубина мысли, насколько она и такой аналитической логикой, насколько сочетается? Мне кажется, что это все-таки немножко может быть разным.
Аналитический ум, логика подразумевает анализ, системная логика подразумевает анализ, способность анализировать, рассматривать все это, раскладывать по полочкам. Это все входит в понятие логики. Вот. Эмоции — это, соответственно, эмоции, когда мы можем возбудить и вовлечь эмоционально человека. Этика — это понятно, что такое, когда вот эта вот нравственная вещь, нравственные. Есть еще одна разновидность. Собственно, это тоже разновидность. Точно так же, как второй и третий, это как бы это тоже этика, это своего рода разновидность эмоций или эмоции, разновидность этики. Точно так же есть две разновидности логики. Есть системная логика, и есть такая, есть как бы внутренняя логика. Может быть, это вы имели в виду, когда есть логика системы, и есть как бы внутренняя глубинная логика, способность проникать в сущность чего-то, докапываться до глубины, это вот такая внутренняя логика. Это такие две, когда человека интересует глубинная суть предмета, он докапывается до каких-то подробностей внутренней структуры. Это вот как бы четыре таких основных типа, которые есть.
Как внутренняя логика?
Внутренняя логика, можно сказать, или аналитика, это анализирование. Системная логика – это когда нас в основном интересуют логические связи различных вещей, различных предметов. Мы пытаемся связать это все, свести в какую-то единую систему. А тут нас больше интересует внутренняя глубинная сущность. Вот. И, в общем-то, мы должны очень четко представить себе, где мы сильны. И вот эту сильную часть свою эксплуатировать, что называется. Может быть, сочетание, да. Там на самом деле, конечно, это все сложнее. Могут быть различные сочетания, могут быть какие-то варианты всего этого, может быть. Но человек должен очень хорошо понять вот эти свои сильные качества своей натуры, и стараться в своей лекции при составлении плана и при выработке стиля учитывать вот это вот все. Вот, чтобы он был естественным, чтобы он не пытался просто механически кому-то подражать. Например, я могу услышать чью-то лекцию, она мне очень понравится, очень красивая лекция, и потом я ее воспроизведу, и в моем изложении она абсолютно потеряет все, просто потому что у меня не будет качеств внутренних.
А вот, ну, скажем, человек понял, что у него есть какое-то сильное как бы качество, вот, но так или иначе вдруг возникает вопрос, нужно ли развивать какие-то другие стороны, вот как бы учиться логике, например. Потому что очень часто мы слышим, лекция очень эмоциональная, хорошо все.
Вот. И много эмоций, и все очень здорово, хороший фон, но толком ничего не понятно.
Да, естественно. Другие черты тоже, другие все остальные качества нужно стараться развивать, тем более, что они все есть у нас в той или иной форме. Да, это важный вопрос. И можно видеть, что по-настоящему хорошие эмоциональные лекции, они действительно хороши бывают только тогда, когда там есть еще какая-то логика, и когда за этим стоит что-то, или этика, или все что-то. Да, это факт. Но в то же время при выработке стиля, при подборе материала, всего остального, вот эта вот индивидуальность, мы должны ее учитывать, потому что когда... Просто единственное, что я хотел сказать, что иногда мы пытаемся имитировать кого-то, и это нехорошо. Пытаться слепо кому-то подражать, потому что то, что, например, Бхакти Вайбава с вами может хорошо делать, далеко не всякий. Если кто-то будет начнет ему подражать, то он может совершенно засушить вообще всю свою аудиторию и все остальное. Но он делает это удивительным образом, очень, очень здорово, очень хорошо.
Как вы говорите, что разнообразие как-то надо?
Да, да. Или если кто-то послушает лекции Джаяпатаки с вами, и на следующей лекции начнет там орать, там, делать что-то такое, свои эмоции выплескивает. Если Джита Кротха на следующей лекции изображает Джаяпатаку с вами. Окей, хорошо. Ну, в общем, мы немножечко поговорили о начале лекции, о том, из чего вообще она должна состоять, о том, как важно начинать правильно, как важно сконцентрировать внимание человека на начале того, что мы говорим. Мы говорили также немножечко об индивидуальных стилях, о способах начала. И, пожалуй, на этом можно завершить сегодня.
Там нашу тему. Третья ошибка, которая...
Третья ошибка. Она у меня была где-то. Я ее обнаружил, но я не успел все свести в систему. Где-то она у меня тут есть. Я ее завтра скажу. Okay. Итак, в пятницу мы более подробно будем говорить, собственно, о форме построения лекции, о внутреннем содержании лекции, о том, как она должна строиться, и также о завершении лекции, с чего она должна состоять и как она должна кончаться. А? Нет, это не последнее занятие, будет еще в понедельник, если хотите. Можно, еще есть много. Нет, завтра, послезавтра не будет. Следующая лекция будет в пятницу. Я завтра, к сожалению, не могу прийти. У меня эфир на Кришналоке и много других дел. Адриша Прабу приедет в пятницу утром на лекцию. Адриш ее пригласил. Махамантра Прабу приедет в четверг на лекцию. Нет, завтра утром. Ну, это другой вопрос, это уже вы с ним выясняете.
А вы приедете с Адришей
Прабу? Нет, наверное, нет. А может быть, приедет, посмотрим. Хорошо, давайте, может быть, потренируемся немного, да?
Хорошая практика.
Давайте потренируемся именно на том, как мы начинаем лекцию. Попробуем отточим вот это вот начало. И, может быть, мы сделаем так. Пусть каждый расскажет какую-нибудь историю. Небольшую историю из жизни или историю из нашей литературы или еще из чего-то. Вот, но с определенным уроком. История несет в себе какой-то урок, какой-то внутренний смысл.
И нужно будет, соответственно, начать эту правильную историю, кончить, и все это за 3 минуты должно быть.
Можно по вчерашней теме, потому что уже более-менее люди готовы, они могут вспомнить и рассказать.
Или всю жизнь будем по этой теме.
По вчерашней теме?
Лучше нового.
Лучше нового.
Свежая история, у каждого своя же.
Да. История просто у каждого своя. Или зададим опять тему, как вчера.
Нет, не надо. А, просто любую историю рассказать и связать.
Любую историю, да, но какую-то историю...
Можно тему, да, связать. И под нее искать историю, да. Можно?
Сделаем так, тему и под нее историю.
Да, да, да.
А?
Да, да.
Нет, не получится. Да не получится.
Давайте, я так хочу на тему говорить все время.
Хорошо, вы первая у нас будете. Хорошо, Матаджи Яги мы должны слушаться старших. Она самая старшая, как она говорит, так и будем. 1866. Тема и история. Сарва Дарван Паритяджа Мамы Камшаранам Браджа. Историю, которая бы иллюстрировала эту тему. Сколько минут? 10?
Давайте любую историю.
А? Хорошо. Кто-то, если кто-то не может, кто-то пусть свою какую-то историю. Хорошо. 5 минут тогда, да? Готовы, да? Яге?
Столько прилетело всего. И, наверное, все-таки я не буду говорить.
Так, все уже ждут, Яга, вы что?
Ну вот, такая природа, ничего не могу поделать. Раз в жизнь, за все 20 лет работы в детском саду, я не дала ни одной семинара, ничего. И однажды в новое место пришла.
Вы уже начали, выходите сюда.
Мне сказали оленей там говорить. Я промолчала, приготовилась. Но когда мне сказали, выходи, я сказала, я не буду. И не вышла. Такого в жизни не было.
Замечательное начало.
Говорим по заказу. Я могу вскочить вот так. И все. Без остановок. А по заказу не могу. Сейчас пытаюсь по заказу. А оно там волнение. Когда я могу говорить, я не могу говорить. Я говорю, сколько вы хочешь без волнения, когда надо. Это я чуть-чуть добавлю. Ананта Шанти, да, ходили с ним везде. Вот с Учару ходили. Вот так аккуратненько вокруг да около. Я злюсь, не могу. Вышла бы, сказала, ничего у вас, друзья, тут не получится. Зря. И сразу. Сознание Кришны. Они все около да около, а я злюсь. Вот я бы сейчас так и сказала. На любой лекции. Вот я говорю, ничего не получится. Мои 3 минуты закончились.
Учиться всем можно.
Мои 3 минуты закончились.
Адрик, какой спасибо.
Эмоциональная лекция.
Кто-то хочет? Или вы вызываете?
Атахасия.
Атахасия?
Недавно приезжал Радханат Махарадж, и он рассказывал о системе кураторов. И это также совпадает с тем, что вот, мы пытаемся практиковать в Намахате. Забота преданных друг о друге. И перед приездом сюда мы ходили в поход с нашей Намахатой, там, с города Артема, и я получил очень такую реализацию. Вернее, здесь я потом получил подтверждение. И я просто проиллюстрирую на примере. Это очень легко понять, вот эту систему. Мы шли по тайге, там очень сложный маршрут был. У нас были очень такие тяжелые рюкзаки на спине. И там нужно было двигаться. Ну, очень такой подъем резкий был в гору. Вот. И там было много валежин, препятствий разных. Это 3-й категории сложности маршрут, такой туристический, он всесоюзный. Вот, там даже комаров, там космонавт отдыхал, то есть по этой трассе ходил. Вот. И мы когда забирались вверх, вот, и мы шли в цепочкой. Вот. Первый, второй, ну, цепочка, да. Впереди шел самый сильный, вот, руководитель, он знал дорогу, он знал путь. Вот. И когда мы подходили к какому-то препятствию, второй, который шел, он помогал ведущему, да, он подталкивал его. Тот забирался на валежину, вот, и тот задний, он также придерживал его, он опускался туда, на ту сторону. Потом он встречал этого второго, он его помогал, и сзади его подталкивали. И таким образом мы так вот все потихоньку перебирались через препятствия. И потом двигались дальше. Также мы там 18 раз переходили через речку, вот через ручей. Там очень горная, ну, очень быстрая, ну, вода и течение. Да, если один, то может даже, ну, снести. Вот там мы в болотных сапогах были, и иногда даже там через край так перехлёстывало. То есть, ну, очень такая. То есть одному очень сложно перейти. И мы брались руками, так вот друг друга за руки. Вот первый шел, он так вот нащупывал ногой место. Вот раз, вот это второй его держал. Вот потом он переставлял другую ногу, вот тоже нащупывал место. И потом он говорил, второму став вот сюда ногу свою. Вот, и таким образом мы перебирались. Вот, и как раз, когда я услышал лекцию Радханатха Махараджа, вот как раз мне пришло вот это сравнение, что мы можем двигаться, помогая друг другу. Вот, мы следуем за старшим, вот, но иногда старшему тоже трудно иногда бывает. И младшие, как бы, ну, кто рядом с ним, мы, ну, должны стараться поддерживать. Это вот в системе Намахата очень хорошо. Да, тот, кто знает больше, вот, он ведет за собой других, вот, и где-то он что-то, ну, может стушеваться, или, ну, бывают у нас всякие препятствия, трудности, младший тоже не помогает. И таким образом мы вместе двигаемся, продвигаемся, развиваемся. И вот эта, ну, очень хорошая реализация мне пришла вот по этому поводу. И я вот понял, что система кураторов, она такая же. То есть мы учимся у кого-то, то есть мы следуем за кем-то, вот, кого-то ведем за собой. И таким образом мы продвигаемся все вместе в духовный мир. И еще один момент, что кто-то может быть сильным и переходить через эту речку. Там можно, конечно, перейти одному. Кто-то может быть очень сильным. Но очень много шансов упасть. Потому что где-то там очень скользко. Где-то что-то поскользнулся, и тебя сразу может снести. Но когда ты в этой упряжке стоишь, да, даже если ты поскользнулся, то тебя, ну, просто поддержат. Вот. И таким вот образом... Вот мне пришла вот такая реализация, я захотел с вами поделиться.
Олег!
Кто-то хочет что-то сказать?
Анализировать надо с учетом того материала, что сегодня прошли?
Нет, всего того, что мы знаем.
Я извиняюсь, я добавлю. Я тоже был в упряжке. Еще одна реализация, которая пришла. То, что... Вот эти люди, которые мы шли все вместе, да, 8 человек, мы стали очень близкими друг к другу. Это на Махат, она практически стала как готра, семья.
Одна семья такая, дружно очень.
И установились такие очень-очень крепкие взаимоотношения всего лишь за неделю. У нас есть идеи, все на Махат, мы родители такие вот.
Да, и благодаря тому походу этим людям мы вот здесь находимся и можем учиться.
А по существу я хотел сказать, что очень здорово Кашемиша отметил. Он, во-первых, перед упомянул знаменитую личность Радханатха Махараджа, да, как бы сослал сразу такой интерес. Потом он тоже как бы сразу нагнал интереса, вот, там, и привел очень, ну, такие вот
сложный маршрут.
Такие. Потом знаменитости там всякие упомянул, космонавтов. Очень воспользовался.
Все, кто-то что-то хочет сказать по этому поводу? Вот очень важный момент, действительно, правильно мы обратили на это внимание. Мы, может быть, еще будем говорить об этом, но об этом никогда не успел говорить. Искусство рассказывания истории, как раз самая суть истории заключается в детали. Когда есть деталь, то деталь делает историю живой. Деталь украшает историю. Если историю рассказать схематично, она сразу же рассыпается и теряет смысл. Мы будем еще, может быть, завтра немножко, вернее, в следующий раз об этом говорить, но то, вот важный момент. И тут
Видно было, как он насытил свой рассказ этими деталями, и сразу этот рассказ он стал живым, он ожил. Если бы он просто сказал, а мы пошли в тайгу и там вот перешли через нее, я понял, что нужно друг другу помогать. Деталь, она, во-первых, делает эту историю подлинной, передает опыт, погружает нас в эту историю, заставляет жить вместе с этим и заставляет, помогает извлечь какой-то действительный урок. Вот это очень важный момент, который у Кашемиши был очень хорошо отражен. Все? Кто-то что-то может по этому поводу сказать? Вообще, по материалу того, что мы до этого проходили. Ты обратил внимание на его жесты, например?
Да, очень
хорошо. Через речку переходили.
Да. Очень хорошие жесты. То есть они были очень-очень живыми и очень естественными в то же время. Еще что? Как насчет зрительного контакта?
Хорошо.
Да. Да, и было начало, был конец, был вход. Ну, может быть, конец был немножечко чуть-чуть размазан. Вот, но начало было неплохое, когда он действительно связал как бы это с нашей реальностью, заставлял нас ждать, что он скажет дальше. Хорошо. Кто еще хочет рассказать историю? Атахайся.
Да боится Бога будет вдруг.
Куда дальше?
Я хотел рассказать историю. Как ученые, современные ученые доказали, что мертвая пещера заговорила человеческим языком. И они действительно доказали. Ну, по крайней мере, они считали так. Это было так, что есть очень интересная история, которая иллюстрирует вот этот момент, как ученые действительно доказывают, каким образом они доказывают, что пещера может тоже заговорить. Ученые говорят, например, что Вселенная возникла из нечто, из мертвой материи. И они говорят, что тому, если кто-то из трансценденталистов, следующих, то есть по духовному пути, если они возражают, говоря, ну придите доказательства, что хоть один факт в жизни, из жизни, и они говорят, но в жизни, может быть, невозможно привести такого факта, но случайности могут быть в мире. И эти случайности могут быть в течение миллионов, миллиардов лет. Неужели не может быть такая случайность, при котором может возникнуть живой организм? Они говорят, и их вот это сравнение, их вот этот так называемый аргумент, довод, можно проиллюстрировать на основе одной истории. Приводится такая история. Однажды Шакал жил в пещере, и он пошел охотиться. Ну, вышел из пещеры, как обычно, и пошел охотиться. И когда после охоты он возвращается и смотрит, он хочет зайти опять в свою нору, то есть пещеру, он же в пещере. И вдруг видит, что следы льва. То есть следы заходят прямо в пещеру. И шакал остановился и думал, все-таки страшно. А может, действительно там лев есть? И он кричал. Он хотел узнать, действительно он там ли или не там. И он немножко отошел, немножко в сторону, чтобы готовился убежать, конечно, на всякий случай. И он закричал: «Эй, пещера, здравствуй!» И слушает, никто ничего не отвечает. «Эй, пещера, здравствуй!» И никто ничего не отвечает. Нет, что? А там лев сидит и думает, что сейчас ответить ему. И потом шакал говорит: «Мы же договорились с тобой, ты же должен отвечать каждый раз, когда я прихожу». И потом он говорит: «Эй, пещера, здравствуй!» И тут вдруг эта пещера начала орать. В ответ, что «Добрый день!» И тут шакал убежал. Хотя пещера, никогда никто не был свидетелем тому, но в голову льва пришло такая мысль пришла, что все-таки, может быть, действительно пещера должен был отвечать. И, может быть, действительно сейчас пещера замолчала, поэтому вместе с него я Если я отвечу, он зайдет. А иначе, если он не ответит, может быть, не зайдет действительно. Такой мысль, что мысль совпадала, вот мысль льва, мысль ученых современных. Ученые говорят, что случайности могут быть такие. И лев тоже допустил такую случайность, что такая случайность может быть. И это еще раз показывает, что насколько то есть, современные ученые относятся то есть, этому то есть, закону очень примитивным взглядом. И еще другой момент, что есть другая история, можно проиллюстрировать тот момент отношения ученых к закону кармы. Если даже среди них если есть какие-то такие верующие, что, по крайней мере, существует, ну, что мы не случайны, но в то же время они склонны обвинить Господа в своих поступках, в грехе, во всем своих страданиях, они склонны обвинить Господа, что они пытаются таким образом еще другой стороны доказать, что они невиновны в своих поступках, что все зависит от Господа. Это немного это позиция псевдо-трансценденталистов. И есть такой момент, проиллюстрирующий та же история, который доказывает, что насколько законы кармы, то есть законы, совершенные законы Господа, как их запутывает, и в конце концов действительно эти же совершенные законы наказывают их каким образом, когда они пытаются сами обмануть самого того же Господа, который управляет этими законами. В случае однажды один вор зашел через окно в дом одного человека, и он наступил на подоконник и упал, свалился, но подоконник был не крепкий. И упал и сломал себе руку. И он пошел жаловаться судье. И он жаловался на этого человека, хозяина дома. Почему он сделал подоконник таким неустойчивым, то есть надежным? И тот действительно судья, он послушал, он прочитал все эти доказательства, то есть факты, посмотрел, действительно, реально, сломанная рука. И позвал этого хозяина дома и решил наказать его. Ну, нанести меру наказания, вынести. И тогда он, этот хозяин, упал, извинился, умолял и сказал, что я не виноват, потому что я сам не сделал этого, дом я не сам не строил. На самом деле виноват, если кто-то виноват, значит виновен тот плотник, который сделал этот подоконник. И тогда, в конце концов, они искали и выяснили, где живет плотник, и позвали, и решили его наказать. И тогда плотник тоже, он умолял, он сказал, что я не виноват, потому что я хотел, конечно, надежно сделать, но я знал, что не совсем я надежно сделал, потому что из-за того, что каменщик, когда оставлял место для окна, это было нестандартное, то есть не соответствовало стандарту, и я вынужден был сделать так с плохого качества окна. И тогда выяснилось, что в конце концов оказывается виновен этот каменщик. И их нашли, и позвали его, и решили наказать. И тот тоже начал объяснить, то есть привести аргументы, и в конце концов сказал, что я на самом деле тоже знал, что когда я строил этот дом, что я не совсем хорошо в то место, где я сделал, то есть оставлял для окна место. Я точно знал, что это не по стандарту, может быть, действительно. Потому что тогда, однажды, когда я строил, я дошел до этого места, проходила одна матажа женщина, очень красивая сари, и она привлекла мое внимание, и я очень начал медитировать. И в тем временем я не знал, что я делаю, что мои руки делают, что мои ноги делают. И в конце концов, через некоторое время я выяснил, что на самом деле не то я сделал там. И таким образом... В конце концов, пригласили эту матаджу и решили наказать ее. И матаджа начала плакать, что и она сказала, что на самом деле я вас вовсе не привлекательная. Обычно на мне никто не привлекается из мужчин. Но тот день, я помню этот день, я одела самую красивую сари, которая была покрашена моим мужем. И на самом деле платье так выглядело привлекающе, что только единственное может привлекать платье мое, то есть сари. И выяснилось, что на самом деле виновен тот человек, который покрасил очень так искусно. И тогда решили пригласить этого красильщика. И выяснилось, что этот красильщик ее муж. И когда привели этого красильщика, красильщиком оказался тот вор, который упас на подоконник. Таким образом, этот закон кармы, тот вор, который упас на подоконник и сломал руку. Он сидел рядом. И этот закон, то есть, показывает, насколько совершенен закон Бога. И если человек даже пытается обмануть Господа, закон Господа, то есть закон кармы, она расправляется этим человеком так совершенно, что сам человек он не понимает, как совершенным образом происходит. И это еще раз подтверждает, что насколько действительно совершенен Господь. Харе Кришна. Я в конце извиняюсь, что мне языком трудно, просто у меня не родной язык, поэтому...
Вначале не извиняюсь.
Я специально не извиняюсь вначале.
Кто-то что-то хочет сказать? Он, правда, 3 раза больше.
Я предупредил.
Очень живая, очень такая артистичная лекция. Было приятно смотреть и слушать. И даже вот то, что сказал Кахаси, язык не родной, это даже не замечалось, потому что был именно смысл. Приятно было слушать сам смысл лекции.
Какие-то замечания, может быть?
Начало было очень хорошее, интригующее. Серега, как там пещера можно говорить, там еще ученые.
Правда, как и непонятно было.
Да.
Как ученые все-таки. Все концов, как и
неясно. Ясно стало?
Нет. Ученые доказали, что пещера говорит. И все?
Не совсем понятно было, какая связь между двумя этими историями.
Просто они интересны.
Просто хотел для истории рассказать.
Я, по-моему, сказал, что есть другие ученые, которые псевдотрансценденталисты, которые говорят, что во всем виноват Господь. Я привел вот 2 уровня ученых. Те, которые даже признают Господа, но они обвиняют в своих поступках Господа. Ну, не знаю, может быть, действительно, это я не подчеркну, поэтому... Не было заметно.
Кто-то может замечания какие-то высказать? Хочет? Ты несколько слов хотел сказать вообще о нашем лексиконе. Мы, может быть, можем подробнее говорить. Вот, конечно, Мишка говорил о реализациях наших. А Тахаси говорил там о трансценденталистах. Про то, что не выговоришь особенно толком. Реализация. Нормальный человек не говорит такого слова. Нормальные люди не знают, что такое реализация. Это знают только члены ИСКОН. Трансценденталисты знают, что такое реализация.
Хорошее начало.
Как бы сказал нормальный человек в таком случае?
Понимание.
В данном случае человек сказал бы, я сделал для себя такое открытие. Да. В данном случае он сказал бы открытие. Для меня что-то открылось для меня. Не ко мне пришла реализация, а я сделал для себя открытие, которым я хочу с вами поделиться. Что касается Атахаси, то, пожалуй, конечно, может быть, логика, особенно первая история, она не совсем такая, к ней можно придраться, но если рассказывать ее как-то вот публике, то, может быть, это не самая лучшая история для того, чтобы доказать этот момент. Но для преданных это очень хорошая история. Для преданных это очень сильно. И вот именно сильная черта была в эмоциональности, с которой это было сказано. Вот, то есть тут, может быть, тут и нет такой вот безупречной логики в иллюстрации мысли, которую он сказал, которую он сформулировал, вот это вот тезис и самой истории, но сама по себе вот эта эмоциональность, она очень сильно подкупает как раз. Вот эмоциональность такая была, сильная черта. И поэтому все дружно посмеялись над горе-учеными, глупыми.
Но если бы мы пришли к ученым и рассказали такую историю, я боюсь, что она бы их не очень убедила. Если никто ничего больше не хочет сказать, то тогда еще раз. Может быть, Матаджи хотят рассказать нам какую-нибудь историю? Вот Нирвинди хочет сказать. Еще кто-то хочет?
В Бхагавад-гите 18.66 Кришна говорит: «Предайся мне и не страшись ничего». В моей жизни была такая история на Санкиртане. Я распространяю книги в поезде, и когда я шла с книгами, это поезд Владикавказ-Москва, и когда я шла распространяла книги, в этом поезде всегда едут люди с войны. И это люди с очень такой психикой, с нарушенной. Я зашла в купе, и там сидели как раз они в военной форме, и один человек увидел у меня канхималы. Увидел канхималы и говорит: «Вы знаете, что мусульмане, они тоже носят канхималы?» Я говорю: «Вы немножко не правы. Я такого не слышала». И когда этот человек... я ему рассказала, что на самом деле на войне у нас служат преданные, которые занимаются миссией «Пища для жизни». Они кормят и военнослужащих, и местное население, буквально всех. Этот человек был... очень возбужден. Я ему порекомендовала книгу «Наука самосознания». Он, когда взял эту книгу, он понял, что эта книга именно для него. Взял книгу и ушел. Другие люди тоже заинтересовались книгами. И когда я выходила из купе, зашла в следующее купе, я вдруг увидела, что этот человек из следующего купе. Он на меня смотрел такими зверскими глазами, и рядом сидело три старушки. Эти три старушки ему сказали, что это книги не о Иисусе Христе. Он говорит: «Вы знаете, девушка, вы мне предлагаете что-то дьявольское. Наверняка это связано с мусульманами». Я ему открываю «Науку самосознания», показываю: «Эта книга, видите, даже говорится о Иисусе Христе. На самом деле Бог, Он один, и Он всем нам дает знания, Он нам дает радость, совершенство». Буквально всю жизнь дает и точно так же забирает. Но старушки, они сидели ему на ухо, все время шептали: «Дьявольщина, дьявольщина, дьявольщина». Этот человек вскочил и схватил меня за канхималы и начал душить. Я держала книги в руках и пробовала проповедовать ему, проповедовать бабушкам. Я думала, что я великий проповедник. Но в последний момент я вдруг поняла, что... я теряю силы, что у меня уже... я ничего не вижу, кроме этого страшного лица, зверского лица. И я вдруг вспомнила о Кришне. Кришна! Это кем я буду в следующей жизни? Этим зверем? И в этот момент я вдруг сосредоточилась на лотосных стопах Господа. Книги у меня не вылетели из рук. Я вдруг обрела полное спокойствие, полное блаженство. И в этот момент моя нога нашла вот такую щелочку в двери и раскрыла купе. И вывалилась из этого купе уже почти в полубессознательном состоянии. Все люди, которые там находились, там это было лето, очень было много людей. Этот человек, он просто не смог бежать за мной. Все люди, они были просто потрясены. Но я в этот момент была на седьмом небе от счастья, что я в такой страшный момент, я вдруг вспомнила о Кришне. Вот так что вот этот стих «Всегда помни обо мне» — это удивительная вещь. Я, конечно, очень волновалась.
Кто что-то хочет сказать?
На Димуке она хоть и волновалась, но она вышла очень уверенно. И несмотря на то, что вот это волнение присутствовало, она очень держала себя хорошо. И присутствие духа, так сказать, не теряла и пыталась рассказывать. И очень у нее получилось хорошо, в плане, что она эмоционально рассказывала и живо очень представила вот эту вот ситуацию.
Я от волнения очень много говорила слова это и, ну, в общем, были слова паразиты, я зачастую.
Все, кто-то что-то хочет сказать?
Поскольку это был такой искренний, пережитый, реальный опыт, поэтому, так сказать, доносилась эта атмосфера, вот, и это, ну, все ошибки, они как бы
сглаживались.
То есть, поскольку это было настолько, ну, искренне, да, то есть реально пережитый опыт, поэтому это воспринималось нормально.
Волнение некоторое – это неплохо. Некоторые волнения, оно
очень… Здесь, по-моему, чересчур.
Даже как-то внимание приковывало то, что она так волновалась.
Но вот, к сожалению, Мадзе пыталась отводить глаза от аудитории. Смотрела на аудиторию.
Вниз или вверх.
Да. Не было контакта. И все. То есть она объяснила как бы тему, сказала, о чем она будет рассказывать, передала ее, завершила ее. Может быть, тоже опять концовка была смазана, но концовку мы еще не проходили. Мне очень понравилось один момент. Мне очень понравился момент, когда она говорила, что старушки шептали «дьявольщина, дьявольщина». Это был очень, очень живой
штрих
тогда. С этим словом таким хорошим. Когда она сказала, что в первом купе ей кто-то сказал, что мусульмане тоже носят канхималу, я как-то не поверил, что в купе сидит человек, который знает, что канхимала называется канхималой.
Ну, речь шла об усах.
Но, ну, как-то вот это было не самое верное. Тут нужно было сказать, что не называть канхимала, называть искусами. Еще что-то? Кто-то может понять? Ладно, хорошо. Давайте мы еще одну историю послушаем. Кто хочет?
До сознания Кришны. Я однажды видел один интересный фильм, главный герой которого, читая книгу, про которую ему сказали, что она волшебная, он незаметно для себя, он стал действующим актером этой книги. То есть он просто полностью перешел в эту книгу и начал участвовать в этих играх, которые там описывались в этой книге. И когда я смотрел этот фильм, я подумал, надо же, а вот я тоже такую же хочу книгу. И так получилось, что Кришна исполнил мое желание, он дал такие книги. Это книги Шрилы Прабхупады. И есть такая книга «Источник вечного наслаждения». В ней описаны очень длительные истории. И преданный, читая эти истории, он может, точнее, он не может, а в нем просто постоянно развивается это желание попасть, участвовать в этих играх. Он читает, он привлекается всеми деталями, которые там рассказываются в этих историях. И он, у него действительно развивается очень сильное желание стать участником этих игр. Но мы должны также знать, что на каждом этапе нашего духовного развития мы должны использовать правильный метод духовной практики. И есть одна история, которая иллюстрирует то, как не совершить такую ошибку, или даже точнее, она иллюстрирует, какие можно совершить ошибки в этой духовной практике, как можно стать членом, как стать участником игр и натворить для себя бед. Был один йог, он занимался суровыми аскезами, и при этом имел желание встретиться с Кришной. Но он не знал, конечно, что нужно развивать в сердце любовь, чтобы сердце стало мягкое, как расплавленное масло. Но он совершал эти суровые аскезы, и он так или иначе удовлетворил Господа. И Господь дал ему такое благословение, что в следующей жизни он встретит Господа. И вот в этой жизни, в следующей жизни, он шел по улице города, очень красивого города. Этот город назывался Матхура. И он встретил прекрасного юношу в сопровождении его прекрасных спутников. Этот юноша, он попросил у него: «О, красивейших тканей, дай, пожалуйста, мне вот эти вот ткани, я, ну, чтобы нарядиться». А он начал, так как в сердце его, он в прошлой жизни не развил этот, вот эту мягкость и любовь к Богу, он просто хотел встретиться. Он понимал значимость этого, но он не развил должной квалификации. Он начал поучать этого юношу. Вы знаете сами, о ком идет речь. Это где-то Кришна. Кришна пришел в Мадхуру, чтобы убить демона, царя Камсу. Но, убить демона, царя Камсу. И встретил то красивейшее ткани. И он попросил у него эти ткани. Но так как тот в прошлой жизни остался сухим, потому что невозможно, совершая аскезу, развить мягкость сердца. Как Видур Прабху очень часто приводит такой пример. Невозможно вот эту любовь испытывать, варя ногу в чагунке. Какая? Там все чувства так сжимаются, он терпит, никакой любви не развивается. Вот. Также этот йог, он не получил такой квалификации, но он встретился с Богом благодаря своим желаниям. И что получил? Какой результат был? Он удовлетворил Господа. Господь дал ему такую возможность удовлетворить себя, а он не использовал это. И в результате он потерял голову. Вот такой очень поучительный момент можно взять из этой истории о том, что на каждом пути, на каждом этапе нашей духовной практики мы должны использовать правильные методы и не перепрыгивать через эти этапы. Это все. Хари Кришна.
Хари Кришна. Давайте.
История вот очень интересная и вообще сразу источник поглубились. Ну, хотел бы я заметить, что глаза нужно, так сказать, контакт с глазами, потому что часто глаза были, то в ту сторону, то в эту сторону.
Его не было на прошлой лекции.
Меня он смотрел.
Ну, если честно, я сильно улыбался, как и предыдущий лектор.
А как интересно.
У меня потрясло вообще это представление, даже с этим недостатком как бы зрительного контакта. Но это вера в Кришну, это вера в книге Прабхупады, она сражает эти недостатки, как-то незначимо. Было очень хорошее начало и очень заинтриговывало, и сразу приковывало внимание. Но потом в середине как-то это внимание оно упустило, мне кажется, это внимание аудитории. Немножечко.
Мне показался очень интригующий конец этой истории. Потому что так погрузились, что хотелось узнать все-таки, что сказал этот косильщик. Конечно, и почему он это не достиг.
А история немножечко недорассказана. Действительно, было очень хорошее начало, вводное. То есть вот эта вся первая часть с этим сравнением, с этим фильмом была очень хорошая. Правда, она не совсем ясным связь была проведена. Вот это само начало, оно интриговало, но вот оно не так четко было связано с основной темой, которая потом раскрывалась. Тут я хотел сделать одно замечание, это ошибка, которую не только Данадар сделал, но другие тоже, даже до него выступавшие. Ни в коем случае не нужно как-то заранее описывать свою историю. Я хочу вам рассказать очень интересную историю. И я видел там интересный фильм. Нет, нужно говорить, интересная она или неинтересная, это вам судить, это аудитории судить. Сразу, если вы говорите «интересная история», это не самое лучшее. Не нужно говорить там очень...
Смешно.
Да, я сейчас вам расскажу очень смешную историю. Вы будете смеяться, никто не будет смеяться.
Просто история, да?
Да, просто история.
Я слышал лекцию, когда лектор вспоминал какую-нибудь историю, он смеялся. Слушали уже. И он не рассказал ее. А потом он, задыхаясь, начинал говорить.
То есть вот хорошо было бы, чтобы эта связь была яснее, но само по себе введение было очень хорошее. Вот это очень мощное первое введение. Я видел фильм там про этого человека, который жил в это. Действительно очень, очень хорошее введение. И потом сама мысль хорошая, иллюстрация соответствующая. Опять немножко смазан конец был.
И, ну, остальные какие-то вот недостатки они говорили. Пожалуй, еще чисто по речи тоже, нашей типичной речи. Вот у нас есть такое словечко «я привлекся», «привлекается», преданные они «привлекаются».
Мне понравилось.
Ну да, или как угодно. Вот это еще возвратная частица. Да, я привлекся. Нормальные люди не говорят так. Или меня привлекли, в конце концов, да, но я привлекся. Это типичное совершенно вот наше словечко.
Перевод с английского.
Перевод с английского, да. Плохой перевод с английского. Вот, и также еще там вот квалификация звучала, квалификация наша, которая не позволила этому йогу быть. Но что мне понравилось очень сильно, это то, что была какая-то внутреннее глубокое понимание вот этого вот того, что сердце должно быть мягким. И когда он говорил о мягком сердце, мягком как масло, то вот у него самого такой мягкий голос становился, и сам он становился весь таким мягким, как масло. Было соответствие речи и эмоций выражены.
А можно я еще историю расскажу?
Да, давай.
Аудитория у нас это, да?
Да.
Я хочу рассказать вам историю, но прежде я хотел сказать, помните афоризм Чинаки, он сказал, что мудрый человек должен поднять золото даже из нечистого места, из грязи, а взять жену девушку даже из низкой семьи и научиться мудрости у человека даже низкорожденного. И эта история, она может быть не совсем к нашей традиции принадлежит, но все же в ней можно поучиться мудрости, которая мне в свое время помогла немножко иначе взглянуть на свою жизнь и перестать особенно беспокоиться. Эта история, я прочитал ее в одной книге, о том, как один верующий человек, он был такой, скажем, бхакта, да, начинающий, и он молился Богу и все время жаловался на свою судьбу. Все время ему казалось, что его судьба очень тяжелая. И он все время просил Бога, пожалуйста, ну, ты измени мою судьбу, мне так тяжело. Ему все время что-то не нравилось в своей судьбе. И вот однажды ночью он спал, и вдруг он услышал голос. Это был такой громовой голос, знаете, как описывается, гулкий голос такой, прям идущий из глубины откуда-то, который, когда слышишь, волосы встают дыбом, и все начинает трепетать. И он услышал такой голос, он очнулся, и этот голос сказал: «Встань!» Я почувствовал, что это не просто привиделось. Он встал, и голос сказал: «Пойдем со мной». И он пошел куда-то. Он шел, и этот голос привел его в пещеру. И в этой пещере мягко светился откуда-то свет. И этот голос сказал ему: «Посмотри по сторонам». И он оглянулся, и он увидел, что вокруг все стены, все заставлено крестами. И голос сказал ему: «Выбери себе, какой ты желаешь». И тогда он стал искать. Он с большой радостью побежал и стал искать. И там были огромные кресты. Там были золотые кресты. Они были усыпаны бриллиантами. Там были другие каменные кресты. И там были деревянные кресты. И разные-разные. Были богатые, бедные, маленькие, большие. Он искал. И в конце он малюсенький, деревянненький, легкий крестик. Он выбрал его и сказал: «Господи, нашел я, вот этот возьму!» И тогда голос сказал: «Возьми его и иди, но помни, то твой и есть крест, и неси его смиренно». И когда я прочитал эту историю, я вдруг подумал, что я такой же, я беспокоюсь так же, как любой из нас, так ведь? Беспокоиться всегда, что вот это может быть лучше для меня или то, но на самом деле Господь знает всегда, что лучше для нас. И это, в общем-то, красной строкой проходит по всей Бхагавад-гите, если мы внимательно изучаем. Харе Кришна, спасибо за ваше внимание.
Кто что хочет сказать? Бранкари Прабу.
Так и не понял, в чем суть истории.
Может, нужно было там как-то сказать, в чем
смысл. А кто-то понял у меня вопрос? Кто-то понял еще? Поднимите руки. Спасибо.
Ну скажите что-нибудь, что за новое?
Очень хорошее начало было, и тоже очень сразу привлекало внимание. Но мне кажется, что такая немножко эмоциональность, ну, чрезмерная была, это мешало слушать, если бы чуть-чуть так более спокойно было рассказано, то более так воспринималось.
Но эта эмоциональность была больше выражена тем, что оратор больше сам находился в этой истории, чем хотел донести эту историю до нас. Вот так.
Это важно, если я сам не нахожусь в этой истории, как я ее донесу.
Ну, может быть, меньше было заинтересованности в том, чтобы донести, чем просто самому наслаждаться этой историей.
Просто мне кажется, что эмоциональность, она, если бы она отбралась чуть позже, когда мы все бы уже ощутили изнутри этой истории, как бы в ролях каких-то, да, бы мы могли бы это прочувствовать на себе. Но она в самом начале и еще как бы. Мне немножко страшно стало. Только на алтаре, когда он показывал эмоцию, голос дыбом стоит, он так вот.
Когда-нибудь я вам расскажу, что я на самом деле испытал в своей жизни, когда у меня волосы стояли дыбом. Может быть, тогда вы поймете.
Еще было слишком мало как бы времени с начала истории. И уже такие как бы самые сокровенные вещи они не нашли, так сказать, ячейки свои.
Ну, я не знаю. Но...
Мне очень понравился, на самом деле, вот этот метод подачи, то, что он в эмоциях, это, наоборот, мне очень сильно подействовало, что действительно я тоже ощутил себя вот там, где-то истинно, как бы, сам без него. Но вот в самом конце мне не совсем ясно было, что, или, может, неуместно выглядело, как бы, вот это, что Господь, то, что даст тебе Господь, то и твое, оно как бы, это как бы идея то, что, ну, непонятно было, что он имеет в виду, что если я чего-то взял, выбрал, значит, такая идея лежит, как бы мне показалось, что немножко неправильная идея, что, ну, я сам делал выбор, он же сам выбрал, и крест, не Господь заставляет.
Ну, может быть, я недостаточно четко определил, что это и есть тот твой крест, который ты нес. А ты искал другой, ты тот самый крест ты выбрал, я, может быть, не передал.
Можно я скажу?
Вы слышали?
Ну, основную часть, да. Я слышал упреки его в эмоциональности, но, на мой взгляд, ему нужно именно так и продолжать.
Да, я тоже согласен.
Потому что есть разные типы людей. Двайдянатх, у него очень хорошая цепкая память, такая мощная. Он все до подробностей рассказывает. А Данвантари, вот сколько раз я его слышал, он по-простому так. По-простому. Поэтому ему и на эмоциональности и хорошо. Это затрагивает людей. Именно достигается цель вот этого тронуть сердце человека.
Мне кажется, что Данвантари очень хорошо удалось держать внимание аудитории. И мне кажется, что даже... То есть можно было держать внимание гораздо больше в истории, чем мы здесь находимся.
Короче, на мой взгляд, он тоже абсолютно блестяще рассказывал эту историю.
Да.
Замечательно рассказывал эту историю. Там все было, что нужно. То есть он погрузил все, что нужно, да. Он погрузил их, он изобразил этот голос, он жестами все показал. Очень хорошо рассказана история сама по себе. Может быть, действительно, он немножечко не так ясно вот саму мысль выразил, поэтому у некоторых возникло какое-то недопонимание в этом смысле. Но, в принципе, хорошо. Начало очень хорошее. Когда он начал с афоризма Чинаки, вот, то тоже очень хорошо. Правда, этот афоризм напрямую не связан с самой темой. Это как бы афоризм, как бы повод просто ввести в тему, что вот я слышал историю другой традиции, и он как бы извиняется немножечко слегка за это. То есть в этом смысле, может быть, нет такого четкого соответствия. Но само по себе начало было хорошее, очень такое, достаточно сильное, и связь какая-то была, что хорошо. Вот чисто по словам Ну, во-первых, вот это слово «низкорожденный», которое он еще потому что сказал «низкорожденный». Такого слова тоже нет. Нет такого слова. Может быть, человек низкого происхождения или как-то это можно сказать.
И в конце он сказал, что эта мысль красной строкой проходит через всю Бхагавад-гиту. Красная строка – это немножко другое. Красная строка – это то, с чего начинается предложение в новом абзаце. А мысль может проходить красной нитью через всю Бхагавад-гиту. Это
в конце пришло.
Да, это вот то, что называется контаминацией, когда два выражения как бы сливаются, и вместо одного идиоматического выражения изобретается что-то новое. Это такое небольшое замечание, чисто техническое. Но сама по себе история рассказана была, на мой взгляд, очень хорошо. Это действительно его сильное место, это его тот самый тип, о котором мы говорили. А я не русский.
Тебя как и Кришну трудно определить.
Все?
В афоризме маленький еще добавлю. То есть так все правильно, но девушку из нижнего сословия надо жениться на ней, если она обладает хорошими качествами.
Окей, ладно, все. Спасибо. Хари Кришна. Ну все, на этом мы закончим сегодняшнее наше занятие. Итак, в следующий раз это будет в пятницу наше занятие. И мы будем... А?
Чем бы вы порекомендовали попрактиковаться? Домашнее задание.
Попрактиковаться? Домашнее задание?
Слушать лекцию, вы сказали, да, и...
Давайте так. Во-первых, можно проанализировать лекции, которые даются, и посмотреть как-то, изучить там, посмотреть вот это вот все, описать и сделать характеристику.
Сразу делать замечание после, подойти к
этому. Не обязательно. Не обязательно. Вот. И, может быть, давайте все-таки как следует подготовим какую-нибудь уже более серьезную лекцию. Вот сейчас мы на 3 минуты речи были. Давайте подготовим более серьезную лекцию, скажем, на 5-7 минут на тему стиха «Вьявасаятмика Будди». Чтобы...
До следующего раза.
До следующего раза, да.
2.41.
2.41. Контрольная? До этого на 5 минут просто немножко подумать. У вас есть 2 дня, чтобы подготовиться, мы чтобы собрать какой-то материал.
Нет, вот это стих нормальный.
Хороший, это очень хороший стих. Я вас от Мика Будди.
Не, ну если кто-то там беспокоится, что контрольная, вот я
входящий. И небольшую лекцию, чтобы там было начало, чтобы там была середина, чтобы там был иллюстративный материал, чтобы все вот эти вот элементы были там, ладно? Хорошо?
Конечно.
Окей. Спасибо большое. Хари Кришна.
Раджанат Прабу ки.
Я для этого присутствую, да?